Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Вы слушаете «Светлое радио». И, как обычно в это время, я, Александр Ананьев, неофит, самый настоящий, непридуманный, задаю свои вопросы своим дорогим гостям. И сегодня я приветствую в студии «Светлого радио» преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. И в первую очередь вы человек-радость, человек-праздник. С вами всегда вот поговоришь, даже тем выбираешь какую-то такую сложную, а она потом выливается во что-то очень светлое, с чем хочется даже поздравлять. И вот именно с вами мне захотелось поговорить на тему для меня очень важную. Мне хочется с вами поговорить о рождественском посте. И сначала мы с вами вот до программы пытались выяснить, как же правильно все-таки посте или посте, потому что с этими фейсбучными постами или постами тоже не совсем все понятно. Вот как правильно у нас ставится ударение в этом слове?
Ну, я не знаю, как правильно, я могу сослаться на употребление.
Да.
Вот, наверное, 99,9% случаев я слышу слово «пост» в «посте». Вот, наверное, на последнем ударении, при склонении на последнем ударении, как правило, слышу, ставится.
А есть такое предположение, что в пост у тебя должно быть постное выражение лица. В глазах должна быть, ну, если не печаль, то, по крайней мере, грустная сосредоточенность. Вот все это с вами не вяжется. Каким должно быть настроение, в первую очередь, православного человека, который вступил и проживает пост правильно?
Ну, мой ответ предсказуем, как преподавателю Нового Завета.
Так.
Да, как Христос говорит, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Которые принимают на себя мрачные лица.
Быть унылым – это лицемерие, получается.
Ну, в данном случае, во-первых, уныние – это греховная страсть, вот. Но в данном случае Христос имеет в виду людей, которые специально напускают на себя некое вот такое унылое выражение лица, как человека скорбящего. Ну, и понятно, что видно, что этот человек сразу постится.
Понятно.
У меня даже был такой случай очень смешной, что, правда, меня обиделись люди, за что я них прошу прощения.
Вы способны обидеть людей,
ну,
я не поверю.
К сожалению, да. И один раз в начале поста певчи нашего храма, они пришли в таких темных одеяниях и в темных платках. Вот, и я спросил, а не остановила ли их полиция в метро? Вот, не приняли их за кого-то другого? Вот, но я как-то хотел разрядить обстановку, а получилось совсем наоборот.
Вот вы предвосхитили мой вопрос. Я, правда, хотел его задать подальше, сразу после вопроса о креветках, который вообще на самом деле самый актуальный вопрос в отношении поста. Я тут немножко посмотрел запросы христиан в интернете относительно поста. Креветки – это самая горячая тема. Одеваться в пост празднично, наверное, не стоит.
Ну, поскольку Христос, опять-таки, в Евангелии предъявляет некие требования к внешнему виду постящегося. Он говорит: «Умой лицо твое, смажь маслом волосы твои», то есть причешись. Разумеется, это касается и одежды. То есть вид у тебя должен быть праздничный. Все. Ну, или, по крайней мере, он не должен выделяться от твоего обычного вида.
То есть нет никакого, простите мне, крамолу, постного дресс-кода?
Нет. Здесь, на самом деле, вот есть очень интересное, одно из таких загадочных мест, да, послание Иуды в Новом Завете, где он пишет, что вы должны гнушаться даже одежды, которая осквернена плотью, да?
И одно это из... как понимать? Одежды, которая осквернена плотью?
Да. Вот, и...
Это кожа, мех?
Нет, имеется в виду, как бы, одежда, которую носит человек, каким образом может быть осквернена плотью, хотя, согласно нашей вере, да, все, что Господь сотворил, то есть все добро зело, то есть нет никакой материальной скверны вот в этом смысле, да. И одно из толкований, которое мы можем встретить, это именно то, что очень часто через одежду могут проявлять себя те или иные пороки человека. Угу. То есть те или иные его страсти, они отражаются в одежде. Ну, в самом, как бы, грубом виде, да, это как бы одежда там вызывающая, да, но опять-таки она не просто так человеком надевается, да, для того, чтобы как-то заявить о себе. Вот только в этом смысле. То есть, если какие-то элементы нашей одежды, какие-то наши аксессуары, они являются выражением тех и наших страстей, там, гордыни, блуда, сребролюбия или чего-либо, разумеется, это этому не место во время поста, но, в общем-то, как и не место
во все остальные дни.
Да, да, совершенно да. верно.
Ну, а теперь серьезно. Что такое пост? Я сейчас хочу понять смысл поста, историю поста, откуда он взялся. Мне вот это важно понять, чтобы немножко отойти от идеи, что пост – это просто диета, когда нельзя есть мясо и молоко.
Ну, пост, самый первый пост был в раю. Первая заповедь – это была заповедь о посте, о воздержании.
Позвольте, это ешьте, я вас да. Но я как раз сейчас шел из метро и думал, ну, если действительно первое нарушение поста было Адамом и Евой, то, наверное, следовало запретить яблоки.
Ну, в Библии не сказано, что это яблоки. Речь идет о неком самоограничении ради, подчеркивая, любви. Ведь Адам и Ева были ограничены, а этой заповедью ограничены именно из-за любви. Почему? Предполагалось, что они Бога любят и ему доверяют. И, соответственно, исполняют эту заповедь. Сейчас не будем вдаваться в детали, что такое древо познания добра и зла. Да, это немножко тема, может быть, как другая, другая передача. Да. Вот. Но их исполнение заповеди основывалось на доверии и любви к Богу. Недаром, когда дьявол искушает Еву, он бьет именно в эту точку. То есть он как бы обвиняет Бога в неискренности, что вот они, мол, такие простачки, дурачки, ничего не понимают, а Бог от них что-то важное скрывает. Вот тот удар, да, вот в область доверия, да, и, в общем-то, Ева, к сожалению, это доверие теряет. Вот. А тоже, продолжая как бы ту же тему, да, вот я хочу сказать, что первое, на что мы должны обратить внимание во время поста, это не на качество продуктов, не на их виды, а на их стоимость.
Вот,
то есть постный стол – это стол более дешевый, чем в остальные дни года. Это самый главный критерий. Вот. И почему я говорю, что здесь связано как бы с заповедью любви? То есть ты ужимаешь себя, но не только ради как бы самоаскезы. Это тоже важный момент, да, но иначе это какая-то немножко такая полуегическая практика получается, да. А ты ужимаешь себя, чтобы освободить средства для других. То есть по идее, ты постишься, лишаешь себя неких благ, чтобы оставшиеся, как бы освободившиеся тебя средства пожертвовать другому. Вот как бы смысл истинного поста, и именно это позволяет нам уйти от бесконечных разговоров о меню.
О крабах и кальмарах.
Да, да, и креветках, и которые, кстати, могут быть очень дорогими.
Ну да, слушайте, ну вот вы практически взяли и ответили на все вопросы мне, потому что здесь очень большие рассуждения были обо всех этих морепродуктах.
Почему мы можем уточнить что-то?
Да, мне всегда было очень важно понимать, чем провинилось мясо, яйца и молоко.
Ничем. Вот здесь очень важно понимать такую фундаментальную позицию, да, вот богословскую. Нет ничего нечистого самого по себе. То есть христианство не знает учения о некой материальной скверне, материальном зле. Зло исключительно заключается в неправильном направлении воли, свободной воли. Вот. Вне воли зла не существует. И проблема здесь отнюдь не в мясе, а начнем с того, что, в общем-то, пост, в его изначальном понимании, это отказ от еды вообще. То есть постящийся – это человек, который не ест какое-то время, в общем-то, не ест более продолжительное время, чем это обычные перерывы между приемами пищи. То есть это не перерыв, может быть, между завтраком и обедом, да, а это перерыв, в общем-то, во всем как бы до ужина вплоть, например, в дни самых строгих постов. Да? Вот. Если речь идет, например, о менее строгих постах, да, то это перерыв до обеда, то есть где-то примерно до третьего часа дня, до трех часов пополудни. Вот такой пост, он традиционен как бы для христианства, а уже какая пища вкушается в этот период, да? А, ну да, уставы это оговаривают, но важно понимать, что устав о посте – это устав о неедении, вот, а не о видах еды. Конечно, неедение подразумевает и вкушение пищи тоже скромное, да? Но это уже как бы вещи второго порядка. Можно сказать, что фактически мы сейчас в этом виде, в традиционном виде пост не соблюдаем, но парадоксальным образом его соблюдают мусульмане. Хотя заимствовали это именно у христиан.
У меня есть ощущение, что вот те календари, угу. которые мы все хорошо знаем, календарь там, угу. рождественского поста, где там отмечено, угу. где что можно ездить, угу. есть нельзя, они ведь когда были составлены? Очень давно. А жизнь-то с тех пор очень сильно изменилась. Изменяются ли вот эти правила со временем?
Здесь, с одной стороны, просто, потому что, на самом деле, вот эти правила, да, они находятся в нашем богослужебном уставе, который называется типикон. Там есть богослужебная часть и, скажем так, дисциплинарная часть, да, где излагаются правила поста. Но мы должны понимать очень простую вещь, что устав о посте... Это устав конкретного монастыря и конкретной традиции, да, на основании которого был составлен наш типикон, которым пользуемся до сих пор.
Вот у меня было такое ощущение, что действительно это связано с очень конкретными
Абсолютно.
Монастырями. Да.
Да, потому что если, скажем так, предписано есть оливковое масло, да, то есть уже это о чем-то говорит. Mm-hmm. Да? Вот, но это не значит, что человек, который не ест оливковое масло в пост, он тем самым его нарушает. В общем-то, оно стоит, кстати, очень дорого. Дороже, чем масло подсолнечное. Да? Поэтому, вот, опять-таки, если мы будем возвращаться к сути, да, то здесь есть над чем подумать.
Понятно. То есть в пост, если мы обычно предпочитаем оливковое масло, потому что оно вкуснее, то в пост лучше все-таки вот то самое постное подсолнечное масло.
Я так думаю, что да.
Понятно. Верно ли утверждение, что каких-то жестких канонов, поскольку мы все люди, быть не может, и каждый выбирает пост по своим силам?
Тут надо сделать очень важную оговорку. Ваш вопрос очень тесно связан с тем, как в начале поста к священнику подходит множество людей, говорит: «Батюшка, благословите меня, там, не поститься, я болею». Да, или «благословите меня, то-то и то-то есть». Священник здесь попадает в несколько двусмысленную ситуацию, потому что священник – это тот человек, который все-таки должен стоять, извините за пафос, на страже как бы церковных правил. И это не в компетенции священника как бы освобождать или не освобождать человека от поста, поскольку это общецерковное установление не священником установленное. Поэтому в этом случае священник, конечно, не может благословить не поститься. Вот. Но здесь очень важный момент, что пост является не целью, а средством. Соответственно, если средство, которое должно нам помогать, оно не помогает нам, а производит некую разрушительную работу, значит, что-то с этим средством не так. Значит, мы это средство используем неправильно. И одно дело прийти к священнику с вопросом: «Батюшка, разрешите мне или благословите не поститься», да? А другое дело просто посоветоваться, как мне с моим здоровьем или с моими жизненными обстоятельствами лучше соблюдать пост. Вот в качестве совета это может быть воспринято. Я это очень хорошо знаю на самом себе, поскольку у меня всю жизнь проблемы с желудком, и я понимаю, насколько это может быть действительно для человека серьезной проблемой. То есть от этого отмахнуться вот так вот просто нельзя. Но это очень важно. И в такой ситуации человек должен быть готов принять на себя ответственность. Не перекладывать на священника вот это решение, это бремя, а сам, рассудив со своей совестью, решить, вот что я ем, что я не ем, в чем я могу соблюдать пост, в чем не могу. Не осудит Бог человека, который соблюдает пост, может быть, не во всей полноте, просто потому что какой-то вид пищи он принимает фактически как лекарство.
Вы человек очень опытный, к вам приходят советоваться, и прихожане, и вы сами прошли огромный путь. А что самое сложное, на ваш взгляд, в посте? Ну, понятно же, что не отказ от курицы. Угу. А что самое сложное?
Самое сложное – вернуться к сути и попытаться работать над тем, ради чего пост существует. То есть первая его задача, понятно, мы говорим, вот надо там, пост это некий комплекс очень важный, там, духовных моментов разных, да, все не сводится к еде, но все-таки это вид духовного упражнения, прежде всего направленный на борьбу со страстью чревоугодия. И чревоугодие, она состоит не только в том, что человек хочет много съесть, или он как бы хочет ему какой-то изысканной пищи, да, каких-то там гастрономических удовольствий, да, вот, а то, что пост как бы производит в человеке, как это ни странно, две негативные страстные реакции. Это либо уныние, либо гнев. Это очень хорошо видно на ребенке. Вот если, допустим, ребенок просит: «Дайте, пап, купи мороженое». «Не буду», да? Ну, нельзя, например, по какой-то причине. И мы видим, как меняется реакция ребенка. То есть он либо гневается, может топать ножками, либо начнет плакать. То же самое у взрослых. То есть мы либо расстраиваемся, и мысль о посте наводит на нас тоску, либо мы во время поста находимся в возбужденном состоянии. И важно понять, что пост, который как бы искусственно обостряет вот эти все проявления, он дан для того, чтобы мы развели в разные стороны душевное состояние и еду. Внутреннее состояние должно быть стабильным, не поддаваться ни, как бы, ни унынию, ни печали, ни гневу и раздражению, да, а еда отдельно просто для того, чтобы поддерживать свой организм. Вот в чем как бы сложность. Но, к великому сожалению, многие люди постятся, не осознавая этого, и, в общем-то, иногда впустую истязуя себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Сегодня в самый разгар рождественского поста. Мы беседуем о нем с преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Вы только что сейчас сказали, отец Андрей, о гневе и унынии, которые часто сопутствуют нам в нашем духовном пути во время поста. И вот часто задают вопрос, почему именно во время поста так обостряются отношения дома, на работе? Угу. И это, наверное, связано вот с тем негативным проявлением, с которым мы необходимо бороться, да, во время поста.
Ну, здесь, с одной стороны, чистой воды физиология. То есть какие-то вещества перестают поступать в организм к нам, да, в должном объеме, что отражается на нервной системе. Мы можем здесь наблюдать наше такое глубокое, ну, как бы сходство вообще как бы с животным началом, с животным миром. Но мы не сводимы к нашей физиологии. Это очень хороший момент почувствовать, что помимо того, что я по плоти почти как животное, я еще образ и подобие Божие, я человек. И вот на фоне того, что, казалось бы, эти проявления раздражения могут носить оправданный физиологический характер, оказывается, что можно свою природу изменить и не идти на поводу у этих физиологических как бы явлений. Вот. Это то же самое и, ну, может быть, как бы с унынием, печалью здесь более сложный механизм, да, больше нисколько физиологический, хотя, может быть, где-то физиологический, но больше именно психологический, да, но здесь очень важен как бы само общее отношение к посту. Так или иначе, да, складывается впечатление, да, что слово «пост» равняется, равно слово как бы «печаль», но это не так. Поститься радостно. Вообще, когда ты постишься, ты действительно чувствуешь какую-то, ну, не знаю, особую какую-то легкость, свободу. Ну,
правильно, да, ли я вас понимаю, что если во время поста, вот сейчас я обращаюсь, да, к нашим слушателям, да, в первую очередь, если во время поста вам вдруг не радостно, значит, что-то пошло не так?
Ну, совершенно верно, да. Мало того, что что-то пошло не так, открылось поле для работы над собой. Раз эта страсть себя проявила, значит, есть возможность ее победить.
И вот здесь должно становиться действительно как-то легко и радостно, ну, потому что есть,
ну, конечно,
направление, в котором можно двигаться.
Я это хорошо как бы знаю по себе, поскольку вследствие там плённых обстоятельств, да, вот, я редко могу соблюдать пост во всех необходимых моментах. Вот, но я вот был безмерно благодарен своему врачу, который как-то мне очень-очень помог. И как бы те моменты, те периоды, когда я могу соблюдать пост, я это говорю абсолютно искренне, я очень рад этому. Может быть, потому что для меня это не всегда как бы открыта возможность, да, но мне радостно в этот момент.
Самая большая проблема у мирян во время поста – это, как вы догадываетесь, Новый год. Угу. Потому что, ну, с одной стороны, у нас есть пост, у нас есть искреннее желание как-то себя ограничить, а с другой стороны, вокруг елки, Новый год, Дед Мороз, корпоративы, вызывающие наряды, какие-то подарки, шуршание оберточной бумаги, веселые песни. И вот как во всем этом празднике мирском должен ощущать себя православный? Он как-то, наверное, надо отойти в сторону и сказать, дескать, я не с вами, у меня пост. И испортить всем настроение.
По моим ощущениям, очень субъективным, резкое неприятие празднования Нового года – это продукт неофитства 90-х годов. То есть, как правило, насколько мне известно, в традиционных православных семьях, в священнических в том числе, Новый год праздновался.
Серьезно? Слушайте,
да,
расскажите.
Без вот нарушения поста, да, интересно, без, конечно, диких, понятно, увеселений там и так далее, тому подобное, но этот день отмечался, и для меня было, поскольку я как раз неофит 90-х годов, вот, для меня было открытием, когда я поступил в духовную семинарию, увидел, что, оказывается, в семинарии Новый год празднуется. Слушается новогодний молебен. На ужин дается рыба. И даже нам давали шампанское в граненых стаканах.
Какая прелесть.
Да. То есть это был такой день, и одно время нам разрешалось даже не ночевать в общежитии в Новый год. Ну, как бы большинство все равно ночевало, но это такой повод вообще проявить себя и показать, вот когда тебе дается свобода, ну, делаешь, что хочешь, да? Mm-hmm. И вот интересно смотреть, кто и что в данном случае начинает выбирать. А мне кажется, что христиане ни в коем случае не должны отказываться от этого праздника. Это антимиссионерски. Не надо этот праздник отдавать на откуп всяким тупоголовым шоу, да, вот этим всем обжорству, пьянству и прочему безобразному хаосу, вообще как языческому празднованию этого дня, а так поступить миссионерски и сказать, что Новый год – это повод Бога благодарить. Это повод собраться с семьей, это повод укрепить свои семейные отношения. Поэтому я думаю, что христиане должны как бы праздновать этот день в таком семейном ключе, и это будет очень хорошо. И чем больше мы будем говорить, что христианин должен праздновать Новый год, он должен благодарить Бога, он должен собираться со своей семьей, да, может, даже с неким послаблением поста, а все-таки строгий пост начнется только со 2 января. Угу. Поэтому я думаю, что это настолько как бы естественно. Тоже, та же история, как и с Масленицей, и с другими, в общем-то, не очень церковными празднованиями, но которые церковь умудрилась выцерковить.
Одна моя хорошая знакомая на корпоративе в крупной компании московской, ей руководство, оргкомитет праздника предложили, ну, как это часто бывает так, довольно в категоричной форме, принять участие в номере художественной самодеятельности, выйти на сцену в коротком платье с 3 коллегами и спеть песню довольно фривольного содержания. Ничего там нет бесстыжего, ничего там есть, нет нарушающего какого-то законы морали общественной, но она начала страшно сомневаться. Она говорит, ну ведь пост, ну как я могу вот в этом выйти вот туда и петь вот это? Это было бы неправильно. Но с другой стороны, как-то вставать в позу и говорить, что, дескать, у меня пост, тоже ей как-то непонятно. Она вышла в конечном итоге. Uh-huh. Она спела в конечном итоге. Uh-huh. Она переживала. И, забегая вперед, скажу, что она посоветовалась с духовником. И духовник сказал ей, сделай то, что от тебя хотят коллеги.
Ну, тут после того, как ситуация разрешилась, не знаю, сколько провели с моей стороны здесь что-то рассуждать, я считаю так, что иногда мы создаем, как бы, я имею в виду, православные люди у себя на работе, в отношении там, с другими людьми, точки напряжения там, где их не должно быть. А там, где нужно проявить принципиальность и твердость, мы часто отступаем назад, да. Я думаю, что, ну, как бы я бы, конечно, бы отказался от этого, поскольку здесь грех ведь не только нарушение поста, не только какое-то, может быть, веселье в пост вот такого содержания, а пошлость является грехом. Вот как вот, насколько христианин, да, может участвовать в том, что безвкусно, да, в том, что как бы вот пошло, да, я не знаю, мне кажется, что здесь не надо бояться, и мы должны понимать, да, мы должны быть тактичными, мы должны быть умными, мы должны уметь с людьми ладить и находить какие-то точки соприкосновения, но мы должны понимать, что если ты хочешь быть христианином, у тебя рано или поздно возникнут непримиримые противоречия, и ты должен быть готов в том числе поступиться какими-то привилегиями своими или чем-то другим, но как бы остаться на своей точке зрения. Ну, как вам кажется? Разве
я
не так?
Я постараюсь избежать какого-то высокомерного выражения на лице, но, батюшка, неужели вы не видели все эти общественные, вот эти федеральные телеканалы и федеральные радиостанции? Мне такое впечатление, что, простите меня, пошлость это стало общественным стандартом.
Да, ну, это... Много что может стать общественным стандартом. У нас и аборт – это тоже общественный стандарт. Да, но это не значит, что мы должны это поддерживать. Mm-hmm. Мне кажется, что христианская церковь, христиане должны именно быть оплотом не только как бы, ну, такой духовности, штампами говорю, духовности, но насколько это возможно, все-таки высокой и светской культуры.
Вот мне очень нравится то, что вы говорите. Но я сейчас начинаю сразу прокручивать в голове, как я, Александр, смогу применить это на вот какой-то светской работе. Например, я очень испытываю большое желание помолиться перед трапезой в корпоративной столовой. Не здесь, на Радио Вера, а на другой работе. Но я при этом понимаю, что вот так вот я это прячу. Ну, потому что это смутит всех окружающих.
А вот здесь как раз, мне кажется, искусственная точка напряжения. То есть ничего такого, если вы придете и помолитесь про себя, не вызывая никакого
это
вопроса.
Нормально.
Это нормально. Это не принципиальный вопрос. Хотя, да, можно сказать, что, вы знаете, люди не какие только жесты не стесняются показывать на улице, в общественных местах.
Это
а
правда.
Мы стесняемся
это
перекреститься,
правда.
Да?
Это правда.
Вот. Какой-нибудь веган или вегетарианец или буддист скажет, я вот не ем того-то, того-то, и все на него посмотрят с уважением. Или мусульманин скажет, что у меня Рамадан, и я ничего не ем. И тоже все отнесутся нормально. Но если православный человек скажет, что он постится, почему-то это будет воспринято странно. Это есть какой-то стереотип определенный, да?
Слушайте, вы правы,
не очень хороший.
Да.
Вот. А потом здесь играет роль вот такой момент. Не будем про вас говорить, просто говорим про некого абстрактного человека. Если человек у себя на работе имеет отличную репутацию как профессионала и как человека, если он проявит свою религиозность, это будет абсолютно нормально воспринято. Вот. Но если человек имеет плохую репутацию либо как профессионал, либо как человек, и начнет демонстрировать свою религиозность, конечно же, это не только вызовет насмешки, да, и извительные замечания в его адрес, но это будет крайне неправильно, потому что, проявляя свою религиозность в такой ситуации, я беру на себя ответственность, что по мне будут судить... А все церкви, да, да, как вот, вот часто люди говорят, ой, у нас начальник, такой редкостный, плохой человек, но постоянно какие-то паломничества ездит. Вот не хотелось, чтобы было именно так.
Если вы мне простите личный вопрос, я его задам. Возвращаясь к Новому году, я закрыл тему с корпоративами, мне не хотелось вообще ее касаться, но вот мы и закрыли. Как вашей семье, отец Андрей, у вас прекрасная семья, как в ней отмечают Новый год?
Мы собираемся вместе. Да, мы отмечаем, но у нас есть такая как традиция приходская, что мы служим ночную литургию с прихожанами. Причем интересно, что 3 года подряд почему-то 70 человек собирается. Я не знаю, почему. Такое странное совпадение. В храме 70 человек на ночную литургию. Мы служим ночную литургию, а потом возвращаемся домой, и у нас такой как бы стол. Вот и мы как бы с детьми, как бы с супругой сидим и отмечаем, мама моя приходит. Да, то есть как-то...
А дети любят Новый год?
Да, любят.
А что для них Новый год?
Для большинства дети постоянно говорят, папа, да. Когда у нас будет семейный вечер?
А, это семейный вечер.
Ну, потому что, да, я часто как-то вот поздно прихожу домой, и вообще для детей, для них вот любое собрание нас всех вместе очень важно. Это еще один очень хороший повод. Но он как бы он не надуманный, он абсолютно как бы вот такой, ну, естественный, что ли, да.
Дарите ли вы подарки детям на Новый год?
Как-то у нас сложилось, что... По большей части на Рождество. Но это не вследствие каких-то правил, просто как бы так сложилось, что в основном мы дарим подарки на Рождество. И для нас это главный праздник.
Возвращаясь к кулинарным вопросам, к продуктовым вопросам. Однажды я услышал от человека, которому я склонен доверять, это моя жена, она сказала, что, видя мой там пыл неофитства, поначалу особенно, она сказала, что голодная смерть во время поста церковью приравнивается чуть ли не к лишению себя жизни. Это правда или нет?
Ну, каких-то установлений здесь нету, но как бы сама интуиция этого совета, она абсолютно правильная. Вот пост, чтобы помочь человеку жить и жить во Христе. А не чтобы себя убить. Ведь мы читаем жития святых, святых подвижников, и мы почему начинаем думать, что вот это вот, вот так надо делать, да? А ведь это, ну, это чемпионский уровень. Это не тот, кто, знаете, вот ходит там раз в неделю поплавать в бассейн, да? Вот, как мы. Да. Вот. Поэтому я думаю, что надо носить одежду по своему размеру. Я уже говорил, я не устану это повторять, постоянно я это раньше говорил в эфире, что я видел огромное количество людей, очень резко начинавших подвижничество, которое сейчас не имеет никакого отношения к церкви. Вот. Те, кто шли поступательно, спокойно, как бы без истерики, да.
И естественно.
И естественно, как правило, по большей части, это люди, которые до сих пор живут в церкви и до сих пор остаются православными. У меня один раз, если говорить о посте, произошел такой случай, когда я приехал к своему духовнику, и в это время его не было вот в комнате, в келье, и мне было предложено посидеть, подождать. Это был Успенский пост, это считается достаточно строгий пост, и на столе на доске деревянной лежал кусок вареного мяса, вот немножечко как бы порезанного. И вот я сидел и думаю, ну как же так? Успенский пост, да, у духовника на столе мясо. Вы знаете, я 20 минут сидел, будучи уверен на 100%, что это мясо. Я уже думал, ну, наверное, нужно как-то уж духовника, что ли, наверное, как-то, ну, как менять. Ну, как-то это никакие ворота не лезет, да? А потом, пока он не появлялся, пришел один человек, говорит, ну, Андрей, ну, вот это самое, хочешь, пока я там чаю попью, вот халва? Я тут понял, что это халва.
Прекрасно. Я вспомнил еще историю про священника, который, увидев, как его прихожанин вдруг начал во время поста намазывать, не осознавая того, что он делает, намазывать масло на хлеб, класть сыр, и откусил от этого всего, а потом страшно смутился, понимая, что же он сделал, вообще у него выпало это из головы, он улыбнулся и сделал то же самое, просто чтобы человек не почувствовал себя неловко в данной ситуации.
А вот здесь очень часто таится, ну, для священника определенная опасность. Вот, например, приходишь в гости к людям, например, освещать квартиру, да, и не все люди церковные, но многие знают, что сейчас пост. И вот приготовлено как бы непостное угощение, непостная еда. Вот. И ты не всегда понимаешь, как тебе поступить. Бывает такое, что ты людей действительно обидишь, если не поешь. Не будешь считать, что раз ты не поел как бы с ними, да, то ты проявил какое-то, может, высокомерие, их поставил в неловкую ситуацию, что они старались, готовили, а сейчас, оказывается, это пост, батюшка не ест, а что же тогда ему как бы давать? Да, и вроде как, ну, даже по нашим христианским как бы законам, мы, ну, в такой ситуации можем вкусить непостное, здесь ничего такого не будет. Вот. Но при этом иногда бывает так, что люди и предлагают непостное, а потом сами же еще смущаются, если священник проявил, в данном случае здесь некий, я это говорю так в кавычках, либерализм. Вот. Вот такие бывают ситуации, и не знаешь, как из них выйти иногда.
Спасибо большое, отец Андрей. Мы продолжим разговор ровно через минуту. Сегодня мы беседуем о посте с преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятелем храма Резоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. А я хочу напомнить вам о большом событии, которое мы планируем и готовим завтра, 18 декабря. Завтра в эфире Светлого радио проходит традиционная акция в поддержку Радио Вера. Мы растем, и с вашей помощью мы сможем поддержать региональное вещание в рамках движения Радио Вера в каждый дом. Нас можно будет поддержать, отправив смс-сообщение 7715 или на сайте radiovera.ru, где вы и найдете все подробности о завтрашней акции. Слушайте Радио Вера и оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».